Друзья, еще раз хочу приветствовать вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Очень приятно и радостно, что все мы собрались снова здесь. Это особенное время, как уже было сказано, пасхальное время, эти 7 особенных недель, на протяжении которых у нас есть возможность приготовить свои сердца, приготовить свои умы к тому, чтобы через 40 дней приветствовать друг друга здесь, церкви, приветствовать людей вокруг нас этим традиционным и в то же время настолько важным пасхальным приветствием, звучащим как «Христос воскрес». И если мы хотим, чтобы для нас это было больше, чем просто традиционным приветствием, которое принято в это время говорить друг другу, людям, окружающим нас, чтобы это приветствие было действительно наполнено для нас глубоким смыслом, то нам необходимо приготовить свои сердца размышлением над Словом Божьим, размышления над тем, что воскресение Христа уже поменяло или может поменять в нашей жизни. В прошлый выходной мы начали серию бесед, которая как раз именно этому и посвящена, о том, что воскресение Христа действительно меняет в нашей жизни. Мы будем говорить с вами на протяжении этих 40 дней о том, что воскресение Христа меняет мой взгляд на мир, который окружает меня, и мир перестает быть такой фатальной машиной, которая просто перемалывает меня, в котором нет никакого смысла. Мы будем говорить с вами о том, что воскресение Христа возвращает изначальный смысл, ценность и значимость нашей работе, нашему временному земному труду. Мы будем говорить с вами о том, что те трудности и проблемы, с которыми мы встречаемся в нашей жизни, воскресение Христа дает нам силу преодолевать эти шторма. Мы будем говорить с вами о том, что воскресение Христа расставляет приоритеты в нашей жизни, и деньги перестают быть целью, они становятся лишь средством для достижения цели. Интимные отношения в браке наполняются глубоким смыслом, они просто приносят удовлетворение партнерам по браку. Мы будем говорить о том, что достижения не определяют нашу сущность, а наша сущность и значимость сокрыта в Боге, который сотворил нас, который спас нас. И в конце концов мы будем говорить, что именно благодаря воскресению Христа смерть больше не является конечным пунктом нашего назначения, которое ставит крест на всех наших ожиданиях, на всех наших чаяниях, на всех наших мечтах. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что воскресение Христа изменяет наш взгляд на окружающий нас мир. Воскресение Христа изменяет наш взгляд на мир, потому что само воскресение Христа меняет правила игры, которые обычно приняты в этом мире. Мы говорили о том, что воскресение Христа меняет наш взгляд на мир, потому что воскресение Христа – это абсолютно реальный исторический факт. Это не миф, это не просто красивая история, это реальный исторический факт. И именно отношение людей к этому историческому факту меняет все в жизни людей. И третье, о чем мы говорили в прошлый раз, это то, что история воскресения Христа возвращает жизни ее подлинный смысл. Просто задумайтесь на минуту, на что современный человек тратит больше всего времени. Я не знаю, читали ли вы наш тизер в Фейсбуке или в Твиттере. Те, кто читал, знают правильный ответ. Как вы думаете, на что современный человек больше всего тратит своего времени? Асмик тянет руку, да? На что? На соцсети. Очень-очень хороший ответ, но, к сожалению, нет. Я ожидал. Какой? Сон. Это один из двух правильных ответов. И, наконец, третья попытка. Работа. Абсолютно верный ответ. Если вы помните, когда мы с вами говорили о 5 основных элементах здоровой церкви в прошлой серии бесед, то я говорил вам о том, что если сегодня мы зайдем в любой современный большой книжный магазин, то самая большая секция в этом магазине будет посвящена чему? Книгам, трактатам, эссе, трудам по самосовершенствованию, по саморазвитию. И работа является как раз частью вот этого спектра, частью вот этой очень большой, занимающей сегодня человека области. Очень много сегодня написано книг по саморазвитию, по тому, как, не знаю, эффективно организовать продажи, по тому, как работать с людьми, трудящимися на той или иной позиции. Очень-очень-очень много книг. И несмотря на то, что так много книг написано, несмотря на то, что этой сфере, этой области посвящено очень много исследований и изысканий, тем не менее мы видим, что в современном обществе есть очень много мифов относительно работы, то есть неверных представлений о работе. Давайте посмотрим лишь на некоторые из них. Первый миф, который сегодня я вижу распространен в основном среди людей, лет до 25, сознание которых сформировано различного рода сериалами, различного рода фильмами о красивой жизни, о том, что жизнь должна быть устроена очень удобно, о том, что эта жизнь должна быть легкой, что нас должны окружать красивые вещи, нас должны окружать красивые люди, и все должно быть красиво и приносить радость. Так вот, первый миф относительно работы – что работа – это обязательно то, что приносит сплошное удовольствие, сплошную радость. Я хочу иметь такую работу, которая приносит мне сплошное удовольствие. Я хочу просыпаться в понедельник рано утром и с удовольствием бежать на работу. Это один из мифов, который распространен в современном обществе. К сожалению, мы с вами прекрасно знаем, те, кто имеет уже какой-то рабочий стаж, что зачастую работа связана с трудностями, зачастую работа связана со сложностями, и не всегда она приносит сплошное удовольствие. Иногда работа приносит разочарование, иногда мы чувствуем, что наш труд абсолютно бесполезен, иногда мы не знаем, к чему приведет наш труд. Поэтому представление о том, что работа – это сплошное удовольствие, в корне неверное. Второе полярное мнение – это то, что работа – это вынужденная деятельность. Вернее, работа – это скорее утомительная рутина. То есть, говоря библейской терминологией, говоря библейским языком, это своего рода проклятие, а не что-то, что приносит радость или удовлетворение. То есть, говоря опять же церковным библейским языком, благословение. Еще одно из мнений о работе – это то, что работа – это скорее вынужденная жизнедеятельность. Другими словами, если бы у нас с вами были бы какие-то другие источники удовлетворения наших потребностей, то, скорее всего, мы бы, наверное, не работали. Мы бы занимались чем-то очень приятным. Обычно люди сразу думают о путешествиях. Обычно люди думают о том, чтобы они походили бы на какие-то курсы по саморазвитию, опять же, да. То есть, если бы у меня был другой источник доходов, то, скорее всего, я бы не работал, или бы я выбрал такую работу, опять же, которая бы приносила мне сплошное удовольствие. И четвертое расхожее мнение, которое бытует в обществе вокруг нас, это то, что работа – это лишь средство самореализации. Особенно это мнение близко мужчинам. Хотя в последнее время женщины также очень активно, так сказать, вот это мнение поддерживают, да, что работа – это средства моей самореализации. Когда, например, женщины говорят, что я не хочу просто находиться дома, я не хочу просто проводить время с детьми, я хочу самореализовываться, я человек, я имею абсолютно все права на то, чтобы самореализовываться. То есть работа – это средство для самореализации. И, скорее всего, вот такие взгляды, они могут быть суммированы в одном коротком утверждении известного американского писателя, журналиста, общественного деятеля, известного нам под псевдонимом Марк Твен, писал он в XIX веке, который сказал, что работа – это необходимое зло, которого требуется избегать. И в этом смысле он в какой-то мере повторяет утверждение древнего мудреца Экклезиаста, который в своей книге, в своем труде, в своем исследовании говорит: «Я попробовал все, что только есть на этой земле. Благо, мне было доступно все, мне были доступны все ресурсы. Я все это попробовал и пришел к выводу, что все это суета. Все это суета и погоня за ветром». Мы же с вами сегодня призваны посмотреть на то, что Слово Божие, Священное Писание говорит о работе, чтобы наши представления о работе, чтобы наши ощущения от работы были правильными, чтобы наши чувства не приходили в диссонанс с нашей верой. В почтении к Божьему Слову Давайте встанем и вместе прочитаем тот отрывок, который будет сегодня для нас ключевым в размышлении о работе, о том, что Священное Писание говорит о работе и о том, каким должно быть наше представление о труде. В послании к Колоссянам апостол Павел в 3 главе пишет: «И что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей, зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы служите Христу». Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это время, которое Ты даешь нам, чтобы мы могли собраться вместе, поклоняться Тебе, молиться Тебе и размышлять над Твоим Словом, чтобы Твое Слово, Господь, которое является светильником, маяком, светом, Словом, которое призвано к тому, чтобы направить нас, к тому, чтобы, если нужно, скорректировать нас, Слово Твое, которое призвано для того, чтобы сохранить нас от неверных представлений, от различного рода ветров учений и философий, которые веют в этом мире, Господь. Я молюсь Тебе, чтобы сегодня Твое Слово говорило к сердцу каждого из нас, чтобы Твое Слово просветило наш разум, чтобы Твое Слово помогло нам верно расставить приоритеты в нашей жизни для того, чтобы мы могли служить Тебе, для того, чтобы весь наш труд, все то, что мы делаем в нашей жизни, не было тщетным, Господь, для того, чтобы в нашем сердце всегда горел огонь надежды, и чтобы мы могли делиться этим огнем надежды с другими людьми вокруг нас. Во имя Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. И мы будем говорить о работе, о нашем отношении к ней в свете 4 основных аспектов. Во-первых, мы будем говорить о том, что воскресение Христа возвращает изначальную ценность труда. Мы будем говорить о том, что воскресение Христа наделяет мой труд по-настоящему значимостью, что моя значимость сокрыта не в чем-то другом, а только в том, что мой Господь Иисус Христос умер за меня и воскрес для того, чтобы дать моей работе подлинную значимость. Мы будем говорить о том, что воскресение Христа дает мне силу для того, чтобы совершать мою повседневную, обычную работу. И четвертое и последнее, мы будем говорить о том, что воскресение Христа направляет меня к вечности. Оно дает моему труду вечную перспективу, и понимание этого приводит меня к надежде, что когда-то мой труд будет избавлен от последствий моего греха. Ценность труда. Впервые мы находим упоминание о каком-либо труде, о какой-либо работе, вы не поверите, в самой первой книге Библии, в самой первой главе этой книги, не где-то в середине Библии, не где-то в конце Библии, мы видим упоминание о труде в самой первой книге, в самой первой главе, в самом первом стихе. Мы видим, как Бог творит вселенную. Более того, в Новом Завете мы встречаем слова Христа, которые на обвинение религиозных лидеров в том, что Он исцелил больного человека в субботу, Он говорит им, на первый взгляд, очень странные слова, и тем не менее Он отвечает на их прямое обвинение. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 17 стихе, мы читаем следующие слова нашего Спасителя. Он говорит им, обвиняющим Его в том, что Он исцелил человека в святой день, в день отдыха, в день субботы, Он говорит: «Мой Отец совершает работу всегда, и я тоже это делаю». Христос отвечает на обвинение этих людей: «Мой Отец совершает работу всегда, и я делаю то же самое». Мы видим, как Бог творит вселенную. Мы видим, как Дух Божий носится над водою. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и земля была пуста и безлика, и тьма была над бездной, и Дух Божий носился над водами». Мы видим, что Божий труд, Божья работа включает в себя, во-первых, созидание творения. Бог творит, Бог созидает творение. Во-вторых, Бог не просто творит, Бог заботится о том, что Он сотворил. В этой же главе книги Бытия мы читаем: «Затем Бог сказал: я даю вам все растения с семенами по всей земле, и все деревья, дающие плод семенем внутри, они будут вам пропитанием». Другими словами, Бог сотворивший человека, Бог, сотворивший животных, Бог, сотворивший рыб и птиц, Он заботится о том, чтобы у Его творения была среда обитания и чтобы у него была пища. Бог делает это все. И третье, что включает в себя работа Бога, Бог не просто творит, Бог не просто заботится, Он управляет творением. В последних главах книги Иова, одной из самых загадочных книг Библии, мы читаем разговор Бога с этим человеком, ключевым персонажем этой книги, когда Бог задает ему вопросы, и из этих вопросов мы видим, каким образом Бог управляет творением. Бог спрашивает Иова: «Где ты был, когда я землю утверждал? Скажи, если знаешь, отвечай мне, кто определил ей предел? Кто запер воротами море, когда оно исторглось, как бы из чрева? Когда я назначил ему рубеж и поставил ему ворота с запорами, когда я сказал, до этого места дойдешь, но не дальше, здесь предел твоих гордых волн, случилось ли тебе приказывать утру и указывать место заре?» Очень поэтичное и в то же время очень сильное место, в котором Бог открыто и ясно говорит о том, что Он творец этого мира, о том, что Он тот, кто сотворил этот мир, тот, кто заботится о своем творении и тот, кто управляет всем творением. В Ветхом Завете мы видим Бога, который предстает перед нами в образе садовника. Написано: «И насадил Господь Бог сад, Едемский сад на востоке». Бог как садовник насадил этот сад. Очень интересный, очень красивый образ. В Новом Завете Божий Сын приходит в этот мир. Бог воплощается в образе плотника. Мы знаем, что Иисус был сыном плотника Иосифа. На первый взгляд, абсолютно непримечательные профессии. Если бы сегодня кто-то из нас сказал: я плотник, я садовник. Наверное, это вызвало бы определенную реакцию. Но посмотрите, как Бог смотрит на труд. В чем подлинная ценность труда? В том, что для Бога нет популярных, престижных или менее престижных профессий. Бог предстает нам в образе садовника, и Бог предстает нам в образе плотника. Для Бога важно не то, что мы делаем, но, наверное, скорее, как мы это делаем. Какие мотивы у нас в сердце, когда мы работаем, когда мы совершаем свой труд, свой ежедневный труд? Во-вторых, ценность труда мы находим в том, что мы видим, Бог не просто сотворил этот мир, Бог также благословил людей. Изначально говорится о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. В чем проявились эти образы и подобия? Толкин, автор известной нам трилогии о «Властелине колец», очень часто в своих беседах с не менее известным автором и другом Клайвом Льюисом, который написал небезызвестные нам «Хроники Нарнии», говорил о том, он называл человека «маленьким творцом». И в этом был смысл, объясняющий того, что сказано в книге «Бытие», что Бог не просто сотворил человека, Бог вложил в него частичку себя. Бог вложил в человека свою творческую натуру. Человек призван творить. Человек в этом смысле подобен Богу. В книге «Бытие» мы читаем, что когда Бог сотворил животных, то Он привел их к человеку, чтобы посмотреть, как тот их назовет. Недавно мы встречались с друзьями, с которыми давно не виделись, и Федор Томилов рассказал про очень интересную игру, которая есть. Да? И в этой игре предлагается два вопроса, и тебе нужно выбрать. И вот один из вопросов был, если я правильно помню: что бы вы хотели, разговаривать с животными, понимать животных или что? Или читать мысли других людей? Что бы вы хотели? Понимать животных или читать мысли других людей? Все наотрез отказались читать мысли других людей. Просто никому не хочется потерять друзей. Поэтому все предпочли понимать язык животных, что если бы была такая возможность получить способность понимать язык животных, то все бы сказали, мы бы хотели понимать язык животных. Мы не можем говорить точно, мы не можем говорить, как это было, но тем не менее Бог привел животных к Адаму, и Адам каким-то образом дал имена животным. И в этом смысле проявилась та творческая природа, та творческая натура, которую Бог вложил в первых людей. Человек был сотворцом, человек был соработником Бога, и Богу было интересно, как он назовет этих животных. То есть Бог благословил труд людей для того, чтобы человек мог использовать данные ему Богом дары, чтобы он мог практиковаться в этом, чтобы он мог возрастать в этом, чтобы он мог оттачивать свои навыки. Поэтому человек, как и Бог, призван творить. И не подумайте, что это касается только каких-то творческих профессий, когда часто звучит утверждение о том, что человек, как и Бог, он призван творить, то люди сразу думают, понятно, мы говорим о музыкантах, мы говорим о художниках, мы говорим о, не знаю, поэтах, о писателях, мы говорим о скульпторах, мы говорим о каких-то сугубо творческих профессиях. Нет. Бог благословил первых людей тем, что они возделывали сад. Абсолютно не творческая профессия. И тем не менее, Бог поручил это человеку, чтобы и в этом также проявились те дары и те способности, которые Бог дал человеку. В этой же второй главе книги Бытия мы читаем, «Господь Бог поселил человека в Едемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем». И в этом смысле человек делает то же самое, что делает Бог. Как Бог позаботился о своем творении, обеспечив творению среду обитания, обеспечив творению пищу, позаботился о нем. В этом смысле человек призван заботиться о Божьем творении, формировать его, возделывать его. И третье, о чем мы читаем в книге «Бытие», что человек подобен Богу и в том смысле, что как Бог управляет творением, человек также призван управлять творением. В 1 главе 26-28 стихе мы читаем, «Потом Бог сказал, создадим человека наш образ и наше подобие, пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающимися. Бог благословил их и сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ей, царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными и над всеми пресмыкающимися». В этом смысле человек также отражает образ и подобие Бога. Он призван к тому, чтобы заботиться о Божьем творении, формировать его для того, чтобы все творение, равно как и сам человек, отражали Божью славу. Один из самых главных философских вопросов и вопросов, которые задается абсолютно любой современный человек, если Бог создал все прекрасным, если труд – это благословение от Бога, если человек наделен прекрасными дарами и способностями, данные ему, его Творцом, то почему же труд так тяжел? Почему мы испытываем столько проблем на работе? Почему зачастую труд кажется нам бесполезным, не приносящим никакого ощущения радости, удовлетворения? Почему так происходит? Ответ на этот вопрос мы находим все в той же книге «Бытие», в третьей главе, когда мы читаем историю, как первые люди ослушались своего Творца, нарушили его прямое повеление, вкусив от запрещенного им дерева, от дерева, на котором росли плоды познания добра и зла. И именно это непослушание, именно то, что человек ослушался своего Создателя, привело к тому, что грех вошел в жизнь человека. И именно грех является прямым следствием и причиной того, что труд сегодня так тяжел, сопряжен со столькими проблемами. Мы читаем слова, которые Бог адресовал Адаму после того, как он ослушался своего Создателя. Адаму же он сказал, «Так как ты съел плод с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, то проклята из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки». «В поте лица твоего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой ты был взят, потому что ты прах, и в прах ты вернешься». Сам Бог объясняет причину тяжести труда. Последствия греха отразились на всех сферах жизни человека, и в том числе на труде. Грех сделал труд более тяжелым. Грех исказил первоначальный смысл труда. В книге Екклесиаста мы читаем: «В чем польза работнику от труда его? Я видел бремя, которое Бог возложил на людей. Он создал все прекрасным в свое время, и Он также вложил осознание вечности в сердца людей. Но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. Все сделал Бог прекрасным, и Бог вложил ощущение, осознание, предвкушение вечности в сердца людей. Но в силу того, что в жизнь человека вошел грех, человек не может до конца понять всего, что Бог делает от начала и до конца. И его труд омрачен тем, что человек теряет подлинный его смысл, его подлинное значение. Цель труда также стала неясной после грехопадения, и все тот же мудрец Екклесиаст пишет: «И сердце мое впало в отчаяние от всего труда, который я делал под солнцем, потому что человек может трудиться с мудростью, знанием и умением, а затем должен оставить все тому, кто палец о палец не ударил. И это суета, это большая несправедливость. Что приобретает человек от всего своего труда и переживаний под солнцем? Все дни его боль и скорбь, и даже ночью разум его не знает покоя, и это тоже суета». Я думаю, друзья, что многие из нас согласятся с этими словами Екклесиаста. Очень часто мы думаем точно так же, как Екклесиаст, когда теряем верный ориентир о том, что именно воскресение Христа возвращает нашему труду его изначальную ценность, его изначальную значимость. Когда по вечерам, может быть, ужиная вместе после работы, мы общаемся и говорим: «Зачем я всем этим занимаюсь? Почему все так тяжело? Почему нужно постоянно что-то объяснять?» Екклесиаст испытывал те же самые чувства. Все это суета. Я тружусь, я работаю со знанием, умением, я прилагаю усилия, а в конце концов все плоды моего труда могут достаться человеку, который палец о палец не ударил. И это несправедливо, друзья. И, наконец, воскресение Христа напоминает мне об изначальной ценности труда. Вспомните ту историю, которая записана в 21 главе Евангелия от Иоанна. Один из случаев, когда Христос после своего воскресения является ученикам. «Это было у Тивериадского моря», пишет евангелист Иоанн. «Произошло все так. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Канны Галилейской, сыновья Завидея и два других ученика собрались вместе. «Я пойду ловить рыбу», — сказал Петр. «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали Его. Он позвал их: «Друзья, ну как, есть у вас рыба?» «Нет», — ответили они. Он сказал: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. Ученик, которого любил Иисус, сказал тогда Петру: «Это Господь». Как только Петр услышал, что это Господь, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. А другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были на расстоянии около 200 локтей от берега. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом хлеб. Христос спрашивает у учеников: «Есть ли у вас рыба? Поймали ли вы что-нибудь?» И при этом на берегу уже разведен костер, уже печется рыба, уже готов завтрак для учеников, которые трудились всю ночь, и ничего не поймали. Даже в этой простой, жизненной, бытовой истории Бог в образе плотника показывает нам, что только в Боге у нас есть подлинная ценность, что только Бог и воскресение Христа возвращают нашему труду подлинную ценность. Воскресение Христа не только напоминает нам об изначальной ценности труда, а оно возвращает труду ту ценность, которую он утратил в современном обществе, превратившись просто либо в средство для зарабатывания денег, либо в средство для самореализации, либо в какую-то рутину, которая убивает нас морально, духовно, физически. Воскресение Христа приносит труду новый контекст. Вера в воскресение Христа помещает труд в контекст служения конкретным людям, нашим ближним, в контекст служения обществу в целом, в контекст служения той сфере деятельности, в которой мы трудимся, в контекст развития наших компетенций, то есть совершенствования тех даров, тех талантов, которые даны нам Богом, в контекст свидетельства окружающим о Христе. Интересно, что когда мы говорим о том, что воскресение Христа напоминает нам о том значимости труда, которая непосредственно связана с теми талантами и дарами, которые даны нам Богом, это распространяется не только на церковь, хотя и на церковь в том числе. Мы читаем в апостольских посланиях, когда апостолы говорят, что в церкви Бог дал различные дары людям для того, чтобы церковь, как тело Христа, созидалось и росло. И мы говорили об этом с вами, размышляя над пяти основными элементами любой здоровой церкви, что мы должны прийти в меру полного возраста Христова, и для этого у каждого из нас, без исключения, есть какой-то свой уникальный дар, которым мы можем служить телу церкви. Но наши дары даны нам для служения не только церкви, наши дары даны нам для служения окружающим нас людям, для служения обществу, для служения какой-то конкретной сфере, в которой мы трудимся. Мудрец Соломон пишет в притчах следующее. «Видел ли ты человека искусного в своем деле? Царям он будет служить». Видел ли ты человека искусного в своем деле, такой человек будет служить царям. Как вы думаете, где в Библии есть пример верности такого высказывания? Это книга пророка Даниила. В первой главе этой книги мы читаем описание, как несколько молодых еврейских юношей, которые вместе с своими соплеменниками были уведены вавилонским царем в плен, вдаль от родины, вдаль от их религиозных святынь, вдаль от храма. Они были уведены туда, но и там эти люди оставались верными Богу. Царь также велел главному царедворцу отобрать из еврейского народа из царского рода и знати, и привести во дворец юношей с приятной внешностью, без каких-либо телесных недостатков, способных ко всяким наукам, обладающих знаниями и гибким умом. Какую интересную интерпретацию дает нам современный перевод. Обладающих знаниями и гибким умом. Их годных для службы в царском дворце необходимо было обучить языку и письменности Вавилона. По прошествии какого-то времени Даниил стал очень-очень высокопоставленным царским чиновником. Сегодня в церкви есть две крайности во взглядах на политику и на государственную службу. Одна крайность, что в политике столько грязи, что нам не стоит даже думать об этом. Другая крайность – мы должны настолько глубоко погрузиться в политику, что иногда мы путаемся, где политика, а где наша вера. Когда верующие собираются вместе, то для меня это плохой признак, если предметами их беседы являются только два вопроса – политика и работа. Как это ни странно. Так вот, Даниил достиг таких высот, что он стал очень высокопоставленным царским чиновником. Представьте себе, говоря современным языком, это человек уровня правительства, уровня кабинета министров. Несмотря на все это, Даниил сохранил свою идентичность, Даниил сохранил свои традиции, Даниил сохранил веру в Бога. Даниил стал тем человеком, который, говоря языком Ветхого Завета, стал спасителем для своего народа. Вы все помните историю с Даниилом, когда вышел, когда, говоря современным языком, представители правительства надоумили президента издать определенный указ, который ущемлял права и традиции, и религиозные взгляды одного из этносов этого королевства, этого царства, то Даниил был первый, кто пришел к Богу с молитвой для того, чтобы просить Бога о том, чтобы Бог мог повлиять на это решение и изменить это решение. Почему Даниил сделал так? Потому что Даниил прекрасно знал, что в силе и власти Бога изменить решение любого человека и даже царя. Другими словами, вера Даниила помогала ему развивать данные ему Богом навыки в правильном направлении, служа своему народу, служа обществу, служа той работе, на которой он находился. И это все становилось свидетельством окружающим о вере Даниила, о вере в Даниила, в истинного Бога. Точно так же и с нами. Наша вера, наш труд, если мы его воспринимаем правильно, дает нам возможность быть благословением для наших ближних, дает нам возможность быть благословением для окружающих нас, для нашего общества. У нас в церкви есть прекрасное служение, социальное служение, в рамках которого мы и хотим быть благословением для наших окружающих нас людей, для общества, для людей обездоленных, для людей лишенных чего-то. У нас есть в церкви прекрасные семьи, которые усыновили, удочерили детей, не имеющих родителей или оставшихся без родителей. Это все наша вера. Это наша вера в делах. И таким образом мы благословляем общество, в котором мы живем. Мы благословляем город, в котором мы живем. Мы благословляем людей вокруг нас. И это является свидетельством нашей веры. Это является возможностью рассказать людям вокруг нас о Христе. И именно наша вера помогает нам понять и является, наверное, лучшим объяснением тому, почему труд зачастую бывает тяжелым, а иногда кажется нам абсолютно бесполезным и дает нам надежду, что именно благодаря воскресению Христа наш труд нечетен. И поэтому апостол Павел пишет в своем первом письме Коринфской церкви в 15 главе: «Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо в вере. Ничто не должно вас колебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд не напрасен». Ваш труд не напрасен. Наш труд действительно обретает значимость благодаря воскресению Христа. Воскресение Христа дает не только помещает наш труд, нашу работу в новый контекст, оно также дает нам новый компас. Апостол Павел пишет церкви в Ефесе. Скорее всего, это была молодая церковь, и там было очень много людей, которые только-только обратились к Богу, которые делали свои первые шаги в вере. Среди этих людей были люди самых разных профессий, самого разного социального статуса, с самым разным прошлым. И апостол Павел пишет следующее. «Кто привык красть?» Среди них были и такие люди, и этому не нужно удивляться. «Не должен больше этого делать, а должен трудиться и сделать что-нибудь полезное своими руками, чтобы приобрести то, что можно было бы разделить с тем, кто в нужде». Воскресение Христа не только дает новый контекст нашей работе, не только дает ей значимость. Воскресение Христа дает нам внутренний компас. Каким образом должна строиться наша работа? Воскресение Христа дает нам новые нормы, новую мораль. Для того, чтобы мы работали честно, для того, чтобы мы трудились своими руками и с того, чем Бог благословляет нас, еще могли помочь нуждающимся людям. Воскресение Христа, как бы это, может быть, странно ни звучало, делает нас соработниками, то есть коллегами Бога. Все тот же Павел в первом письме Коринфской церкви говорит, ведь мы сотрудники у Бога. Мы сотрудники у Бога. Просто представьте на минуту вашу работу мечты. Скорее всего, это какая-нибудь большая западная корпорация, в которой очень хороший социальный пакет, в которой очень хорошие условия труда, прекрасный красивый офис, современное оборудование, прекрасные отношения внутри компании, между руководством и подчиненными. Апостол Павел говорит, друзья, вы не поверите. Вы работаете в корпорации Бога, вы Его соработники, вы Его коллеги. Когда люди думают о том, что коллегами Бога можно назвать только людей духовного сана, что только те люди, которые выполняют какой-то действительно духовный труд, именно их имел в виду Павел, когда говорил, что вы соработники Бога, а все остальные – это либо миряне, либо светские люди, либо просто люди вокруг нас, да, которые... Не к ним обращался Павел, то Мартин Лютер в пике реформации встретился с этой проблемой, когда духовенство очень рьяно отстаивало именно такой подход, что только те люди, которые служат в церкви, которые имеют духовный сан, именно о них говорится, что они коллеги Бога. А все остальные – это, ну, люди, выполняющие какую-то просто рутинную работу. Мартин Лютер привел в своем труде, в своей работе очень простой пример. Он говорит, Бог питает землю тем, что использует труд людей. Это то, что было изначально в Едемском саду. Человек призван к тому, чтобы возделывать землю, заботиться о Божьем творении. Фермер заботится о коровах, что дают молоко. Молочник доставляет молоко сапожнику. Так Бог питает сапожника, используя труд фермера. Смотрите, какая цепочка, да? Когда сапожник получает молоко, пьет молоко, он не задумывается о том, вот об всей этой длинной цепочке. Но на самом деле цепочка достаточно длинная. Все начинается от того, что Бог сотворил землю, что фермер ее возделывает, что вырастает трава, которую едят коровы, что молочник потом доит коров, они дают молоко, и сапожник получает это молоко как готовый продукт. Точно так же, друзья, и мы иногда с вами, мы думаем, что духовный труд, благословенный труд – это только труд в церкви. На самом деле это не так. И вот как выглядит непосредственно цитата Мартина Лютера из его труда, который называется «Христианскому дворянству германской нации». Это чистая выдумка, что папа, епископы, священники и монахи относятся к духовному сословию, тогда как князья, господа, ремесленники и крестьяне есть временное сословие. Это ложь и лицемерие. Но никого из нас это не должно пугать, и вот по какой причине. Все христиане воистину относятся к духовному сословию, и между ними нет различий, за исключением разных постов, то есть занимаемых должностей, сфер труда. Все мы через крещение были сделаны священниками, по словам святого Петра, вы царственное священство. А книга Откровения говорит, ты кровью своей сделал нас царями и священниками. Поэтому, друзья, каждый из нас призван рассматривать свою работу, свой труд, как то, что имеет ценность и значимость для Бога. И именно таким образом, рассматривая свой труд, мы станем благословением для окружающих нас людей. Воскресение Христа возвращает моему труду изначальную значимость. Когда Христос ждал учеников на берегу озера, Он попросил их закинуть сеть, чтобы поймать рыбу. То есть, другими словами, Бог использует труд людей для того, чтобы приготовить им завтрак. Да? То есть Христос сказал, закиньте, сети по правую сторону лодки, ученики поймали много рыбы, и из этой же рыбы был приготовлен завтрак для них. То есть труд, наш временный земной труд, важен для Бога и ценен для Него. Воскресение Христа не только напоминает нам о первоначальной ценности труда, не только возвращает труду его былую значимость, оно также дает нам силу для нашего труда. И это то, что очень важно. Потому что зачастую мы можем понимать, что наш труд важен, мы можем понимать, что он значим, мы можем понимать, что я не просто работаю на начальника. Мы все это зачастую понимаем, но мы говорим, у нас просто нет сил, чтобы продолжать, у нас просто нет сил для того, чтобы каждый день делать эту рутину. Воскресение Христа дает нам силу для того, чтобы совершать наш ежедневный труд с глубоким осознанием того, что он ценен и важен для Бога. Зачастую в церкви мы слышим, иногда, в каких-то церквях более часто, мы слышим в церкви призыв, что если ты придешь ко Христу, если только ты доверишь Богу свою жизнь, то твоя жизнь кардинально изменится. И это правда, смотря что мы под этим понимаем. И дальше некоторые добавляют, Бог тебя так благословит, что вообще ты будешь летать, как на крыльях. Работа будет просто в радость. Трудностей вообще никаких не будет. Здоровье будет хоть отбавляй. Финансы просто будут сыпаться, как из рога изобилия. Люди иногда слушают такие обещания и думают, что-то не похоже это все на правду, скорее всего, на какую-то сказку. И это действительно так. Вы знаете, наша вера, наше обращение ко Христу не делает нашу работу легче. Скорее, оно дает нам силу, чтобы нам изменить наше отношение к этой работе, нам посмотреть на работу через призму того, как видит ее Бог. Работа не станет легче. Может быть, даже она станет сложнее. Некоторые люди рассказывают совершенно об обратном эффекте. Я слышал рассказ одной девушки, которая делала только первые шаги в вере, и она говорила о том, что «я не могу понять. С того момента, как я обратилась к Богу, я-то думала, что все станет легче, что все станет проще, что у меня будет больше сил. В моей жизни все абсолютно наоборот. У меня постоянно какие-то сложности, у меня постоянно какие-то испытания». В жизни некоторых людей бывает и так. Бог допускает, Бог почему-то позволяет с первых шагов, чтобы вера этих людей была испытана, для того, чтобы их вера, как говорит апостол Петр, оказалась драгоценнее, хотя и огнем испытываемого золота. Некоторые люди сталкиваются с трудностями самых первых шагов своей веры. Поэтому мы нигде не встречаем в Писании, что Бог сделает нашу жизнь радужной, что Бог сделает ее настолько легкой, что каждый день как праздник. Но мы встречаем в Писании обещание, что Бог даст нам силу для того, чтобы поменять свое отношение к трудностям, для того, чтобы изменить свое отношение к какого-то рода сложностям и проблемам, которые мы встречаем в нашей жизни, и поскольку большая часть нашей жизни проходит на работе, то именно там у нас происходит основная борьба со сложностями и трудностями. И Бог обещал нам, что Он даст нам силу. Почему? Каким образом меняется наше отношение к работе? Во-первых, потому что мы понимаем, что теперь мы работаем не просто на компанию, теперь мы работаем не просто на какого-то конкретного руководителя или вышестоящего руководителя, или генерального директора компании. Безусловно, эти люди поставлены Богом для того, чтобы руководить. Но мы понимаем, что наше подчинение идет гораздо выше. В том отрывке, который мы сегодня с вами читали, послание Колоссянам, он заканчивается такими словами: «Потому что вы служите Христу». Верующий, работая в компании, работающий в каком-то предприятии, работающий, должен всегда понимать и держать у себя в сознании, что в конечном итоге он работает не просто на эту компанию, не просто на ее руководство. Он служит Христу. Его труд – это очередная возможность засвидетельствовать людям о его вере. Это очередная возможность прославить Бога. Поэтому у нас есть новый начальник, которому мы и служим. У нас есть не просто новый начальник, у нас есть новая мотивация. И апостол Павел так говорит об этой мотивации. «Принесите ваши тела в жертву живую, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение, и не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы могли сами постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Богу». Воскресение Христа дает нам силу. Оно полагает правильные мотивы в основании всех наших поступков. Мы служим не просто компании, мы служим своему высшему начальнику. И мы не сообразуемся с этим миром. Как мы уже говорили, наша вера дает нам новый контекст. Она дает нам новую мораль, новую этику. Сегодня люди рассматривают в основном работу и карьеру как возможность сделать эту самую карьеру. Иногда люди не стесняются, они идут по головам, нарушают какие-то даже свои собственные моральные принципы, лишь бы получить высокую должность, с высокой зарплатой, с хорошим соцпакетом и так далее. Для тех из вас, кто работает, вы знаете, какие страсти могут бурлить внутри этих компаний, какие отношения между людьми могут быть, когда люди могут улыбаться друг другу и прятать нож или камень за пазухой, совершать какие-то не самые лучшие поступки по отношению друг к другу. Воскресение Христа дает нам новую этику. Воскресение Христа дает нам новую мораль. Мы понимаем, что наши коллеги – это те люди, которым мы призваны показать значимость труда в Боге. Это те люди, которым мы призваны засвидетельствовать о своей вере. Это те люди, в глазах которых мы призваны прославить Бога, который наделил нас всеми дарами и способностями, которые у нас есть. И вот что интересно, что мотивация, в центре которой лежит что угодно, самореализация, карьера, желание получить работу, которая будет действительно приносить удовольствие. В основе такой мотивации и достижении цели с такой мотивацией будет, скорее всего, попытка доказать что-то себе или другим, которое будет продиктовано, скорее всего, страхом потерпеть неудачу. Потерпеть ошибку. Нам многим знакомо это чувство, что мы боимся что-то сделать, потому что, а вдруг у нас не получится? А вдруг мы не достигнем? А как посмотрят на нас люди? А что мы будем думать о самих себе после этого? Когда в основании наших мотивов лежат две вещи, как сказал Христос, любовь к Богу и любовь к ближнему. Тогда наши поступки будут продиктованы верными мотивами. И тогда, скорее всего, наш труд будет напоминать жертвенное служение другим, нежели попытки самореализоваться и достичь того, чего мы хотим. И коль скоро мы говорим о том, что воскресение Христа дает нам силу трудиться, то у нас есть не просто новый начальник и новые мотивы. У нас еще есть и помощник, который нам дает эту силу. В одной из последних бесед Христа с учениками, говоря о своем скором отшествии, Христос говорит ученикам следующее. «Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника». В разных переводах слово «заступник» переводится по-разному. «Утешитель», «помощник». Греческое слово «параклет». «Я дам вам другого помощника, чтобы он навеки остался с вами, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, но вы знаете его, потому что он живет с вами и останется в вас. Иногда мы забываем это великое обещание, данное нам Христом в моменты, когда у нас что-то не получается на работе, в моменты крайнего отчаяния, в моменты, когда все идет не так, в моменты, когда мы находимся под особым каким-то прессингом, какие-то сроки проектов поджимают и так далее. Мы забываем о словах Христа, о том, что Дух Святой живет в нас, о том, что Дух Святой рядом с нами, о том, что Дух Святой – тот помощник, которого обещал Христос. И все, что нам нужно, это попросить Бога о том, чтобы Бог дал нам нужную помощь в нужное время. Мы привыкли справляться сами. Мы привыкли рассчитывать на свои силы. Господи, мы сделаем это сами для Твоей славы. Но Христос говорит, в этом нет никакой нужды. Нам дан могущественный помощник. Христос говорит о нем как о Духе истины, которого мир не знает, но которого мы с вами, верующие христиане, знаем. Воскресение Христа возвращает в нашу жизнь баланс между работой и отдыхом. Опять же, большая часть тех книг по самосовершенствованию с уклоном в работу пытается научить современного человека о том, как ему балансировать между вот этими двумя вещами – работой и отдыхом. Я думаю, что у каждого из нас много примеров вокруг, как нарушение вот этого самого баланса приводит к очень печальным результатам. Люди, погруженные в карьеру и работу, мы все знаем, чем это может закончиться. Или наоборот, которые относятся к своей работе, так знаете, очень нерадиво, потом получают соответствующие выговоры, взыскания со стороны начальства, и никак не могут понять, почему же ко мне так несправедливо все относятся, я же работаю. Вот этот баланс между отдыхом и работой очень важен. И мы читаем в книге «Бытие», что к седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал. Даже Бог закончил свой труд. И на седьмой день Он отдыхал от всех своих дел. И Бог благословил седьмой день и сделал его святым, потому что в этот день Он отдыхал от своего труда, который Он делал и завершил. Важные слова, да? Бог делал и Бог завершил. И после этого он отдыхал. У нас иногда бывает, мы делаем что-то, и потом мы резко отдыхаем. Да? То есть здесь мы видим четко три фазы. Бог делал, Бог завершил. И после этого Бог отдыхал. Я очень часто сейчас прохожу вот это перепрыгивание одного этапа к другому со своим сыном. Когда он делает уроки, уроков много. И он говорит, а сейчас я отдохну. Я говорю, давай вот ты вот это доделаешь, а потом ты отдохнешь. И находится куча разных аргументов, почему все-таки надо перескочить одну фазу и сразу перейти к фазе отдыха. Но очень важно, друзья, что воскресение Христа действительно возвращает в нашу жизнь вот так иногда недостающий нам баланс между работой и отдыхом. У нас у всех много примеров людей, которые перегорели на работе. И это привело к... может привести или приводит, или мы видим, как это приводит к самым печальным последствиям. От этого страдают наши ближние, от этого страдают наши друзья, от этого страдают наши семьи. Поэтому очень важно понимать баланс между работой и отдыхом. Воскресение Христа наполняет нас действительно силой для нашего труда. Все та же самая история с воскресшим Христом и учениками, когда они ловили всю ночь и ничего не поймали. И Христос им говорит просто, закиньте сеть, послушайте меня, сделайте так, как я говорю. И точно так же этот совет иногда уместен и в нашей работе, и в нашем труде. Мы суетимся, стараемся что-то сделать, в то время как могли бы потратить несколько спокойных минут для того, чтобы помолиться Богу, попросить у Него совета. Попросить у него силы для того, чтобы реализовать то или иное дело. И получив эту силу, получить тот же самый результат, который получили ученики, когда они начали вытаскивать сеть, и сеть переполнялась рыбой. Тимоти Келлер в соавторстве с Кэтрин Олсдорф в своей книге «Зачем работать?» очень актуальное название, говорит об очень важном моменте, о моменте того, как мы, как христиане, должны рассматривать свою работу. Работа может быть призванием, пишет Тимоти Келлер, лишь в том случае, если кто-то другой попросил тебя ее сделать. Работа может стать призванием. Часто мы так не рассматриваем свою работу. Мы говорим, работа – это просто средство для зарабатывания денег, чтобы обеспечить наши нужды. Но Тимоти Келлер говорит, что в свете Библии работа может стать нашим призванием. Если ты занимаешься не ради себя, а ради кого-то другого, наш труд может стать призванием лишь в том случае, если за ним стоит служение чему-то большему, а не просто наши интересы. Это то, о чем мы говорили с вами в самом начале. Работа – это не просто средство самореализации, работа – это не просто ресурсы для удовлетворения наших потребностей. Когда человек видит в работе лишь средство для улучшения своей жизни и самореализации, это постепенно разрушает человека и подрывает основы общества. Если мы рассматриваем нашу работу только как средство самореализации, то в конечном итоге это может сыграть с нами злую шутку. И, наконец, последнее, пожалуй, самая важная часть. Как, работая, нам сохранить понимание того, что наш труд не просто важен, ценен, и у Бога есть все ресурсы для того, чтобы дать нам силу для выполнения этого труда, что наш труд имеет вечную перспективу. Я хотел бы просто, чтобы вы пришли домой, открыли 21 главу книги Откровения и почитали захватывающее описание Нового Иерусалима. Это просто какая-то фантастика. Я давно не читал книгу Откровения, когда я перечитывал эту главу, готовясь к проповеди, у меня просто действительно захватывало дух. В Откровении, в 21 главе, мы читаем, это всего лишь отрывок, несколько стихов. «Я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с неба от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. Он сияет славой Бога, и его сияние напоминает сияние драгоценного камня, наподобие яшмы, чистой, как кристалл. Народы будут ходить в его свете, и цари земли принесут в него свою славу, и принесут в него славу и честь народов». Что такое город? Когда мы говорим с вами о городе, то мы подразумеваем, что город отражает все ценности, всю культуру, все то драгоценное, что у нас с вами есть. Он отражает нашу сущность, он отражает ту среду, которую мы создали для себя и в которой мы живем. Представьте, какая будет среда в Новом Иерусалиме. Как вы думаете, откуда появится эта среда? Автор послания к евреям, описывая жизнь Авраама и называя его отцом веры, говорил об Аврааме следующие слова. «Верой Авраам ожидал города, вот этого города, стоящего на прочных основаниях, архитектор и строитель которого сам Бог». С одной стороны, в книге Откровения мы читаем, что цари принесут в него всю земную славу. Другими словами, Новый Иерусалим воплотит в себе все культурные достижения всех людей и всех народов, когда-либо живших. Своим трудом, земным, временным трудом, мы каким-то непонятным и непостижимым образом являемся созидателями и строителями этого небесного города, если мы действительно верим, что воскресение Христа преображает наш земной труд. И, наконец, последнее. Воскресение Христа не просто преображает наш труд, оно наполняет нас надеждой в ожидании того момента, когда наш труд будет избавлен вот от тех самых разрушительных последствий греха, из-за которых мы сегодня страдаем, из-за которых наш труд сегодня тяжелый, из-за которых искажен смысл нашего труда, из-за которого мы ясно не видим цели нашего труда, и иногда наш труд кажется нам бесполезным. На этой неделе к Господу отошел один из самых известных проповедников, евангелистов 20-го столетия, Уильям Фрэнклин Грэм. Этот человек выступал за всю свою жизнь во время своих евангелизационных кампаний более чем перед 215 миллионами человек. Я знаю, что некоторым из вас, и мне в том числе, посчастливилось быть на его служениях в 92-м году здесь, в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский». Это были незабываемые события. Этот человек написал один из бестселлеров, который привел ко Христу, пожалуй, больше всего людей на планете, книга, которая называется «Мир с Богом». Вот так просто и понятно. Где он очень просто, понятно и со страстью говорит о том, что такое христианская вера, что такое вера в Христа. Он был советником 12 президентов Соединенных Штатов, помогая им, молясь за них, что, наверное, стоит делать и нам, подражая таким великим людям, давая им определенные советы в самых сложных политических и личных жизненных ситуациях. Одно из самых известных его высказываний звучит примерно так в переводе на русский язык. «Когда-нибудь вы прочтете или услышите, что Билли Грэм мертв. Не верьте никому, кто скажет вам об этом. Я буду более живым, чем сейчас. Просто изменю свой адрес и предстану пред очами Бога». Билли Грэм очень хорошо понимал, что воскресение Христа, именно воскресение Христа является самой главной надеждой в жизни каждого верующего и является надеждой для любого человека, кто ищет смысл в жизни, кто устал, кто обременен, кто находится в поисках Бога. Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Призыв Христа актуален сегодня для каждого человека, кто еще не знает Бога, кто не примирился с Ним, кто не доверил Богу свою жизнь, кто не назвал Христа своим Спасителем и Господом. Если вы сегодня тот самый человек, то это возможность для вас обрести эти удивительные, эти глубокие личностные отношения с Богом, не просто как со своим Творцом и Создателем, но как со своим любящим Отцом, который послал в мир своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы Он умер и воскрес для прощения ваших грехов и для того, чтобы дать вам эти новые отношения с Богом. Воскресение Христа применительно к нашей работе напоминает нам о ее изначальной ценности, потому что мы видим Бога в книге Бытие, который Сам творит все, заботится о творением и управляет творением. Воскресение Христа наделяет мой труд подлинной значимостью, потому что, веря в воскресение, мы понимаем, что мы работаем не просто на компанию или на начальника, мы служим Господу Иисусу Христу. Воскресение Христа дает мне силу для того, чтобы совершать мой повседневный, рутинный труд. И, наконец, воскресение Христа направляет меня к вечности, в которой мой труд будет освобожден от разрушительных последствий греха. В следующий раз мы поговорим с вами о том, каким образом воскресение Христа дает нам силу преодолевать жизненные шторма, жизненные проблемы, жизненные неурядицы, жизненные трудности. Стих, который бы я хотел, чтобы мы с вами запомнили и повторяли сами себе или, может быть, окружающим нас в течение недели, это очень простое место из 1 послания Коринфянам 10:31. «Что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославляем Бог». И в качестве применения, просто подумайте, как бы вы могли работать на вашем рабочем месте, не просто совершенствуя свои навыки или просто работая, а делать это в таком стиле, чтобы это говорило что-то о вашей вере. Это не обязательно будут какие-то слова, Это может быть просто серьезное отношение к работе. Это может быть прилежное отношение к работе. Это может быть в какой-то мере ревностное отношение к работе, потому что вы понимаете, что вы служите не людям, но вы служите Господу Христу. Подумайте о том, как то, как вы работаете, отражает вашу веру. Отражает ли это вашу веру? Или если что-то в вашей работе, в вашем стиле работы мешает, чтобы люди увидели вашу веру, подумайте о том, что можно сделать по этому поводу, чтобы люди поняли, что вы работаете не просто на компанию, но что вы знаете, что подлинная ценность и значимость вашего труда оценивают не только люди, ее прежде всего оценивает Бог. Если вы свидетельствуете людям на работе о Христе, делитесь открыто вашей верой, то подумайте, насколько ваши слова о вашей вере, о Боге совпадают с тем, какой вы работник, как вы работаете. Нет ли чего-то в вашей работе, в вашем стиле работы, чтобы могло помешать людям слышать ваши слова о вере и о Боге? И, наконец, последнее. Может быть, вы как раз тот человек, который очень увлечен работой. Правильно ли в вашей жизни расставлены приоритеты между работой и служением Богу? Между тем, как часто вы вместе с другими верующими собираетесь для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы услышать слово ободрения, услышать Божье Слово. Я приглашаю вас сейчас в заключительной молитве. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Твоем Слове мы действительно видим, что Ты Бог, Творец неба и земли. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты вложил в нас частичку Себя, Господь, и мы призваны творить так же, как и Ты. Пусть, Господь, дьявол не обманывает нас, что наша профессия, наша сфера занятости не позволяет нам творить, это только удел людей искусства, удел людей творческих, Господь. Ты наделил нас дарами и способностями, применение которых и является творчеством, Господь, применение которых Ты рассматриваешь как прославление Тебя, Господь. Дай нам трудиться так, чтобы действительно люди вокруг нас видели, что мы понимаем, что высшее предназначение, высшая ценность труда, высшая значимость труда не в глазах людей, Господь, но в Твоих глазах. И что мы работаем не просто на людей и на компании, что мы, Господь, служим Тебе. Что мы делаем это от души, как для Тебя. Помоги нам всегда помнить, Господь, что у нашего труда есть вечная перспектива, и что наш труд каким-то удивительным образом является частью созидательной работы того небесного города, Нового Иерусалима, где будет часть и нашей славы, где будет часть нашего труда, Господь, нашего прославления Тебя. Помоги нам всегда помнить, Господь, о том, что во всех этих трудностях, несмотря на то, что наш труд сегодня несет на себе последствия грехопадения, у нас есть Ты, Дух Святой, который является нашим помощником и который призван к тому, чтобы наставить нас и дать нам силу совершать наш труд, нашу работу для Христа, Господь. Я молюсь Тебе сейчас, Господь, за тех людей, которые, как Ты говорил, устали, обременены. Я молюсь Тебе, Господь, за то, чтобы Твой Святой Дух сейчас коснулся их людей, их сердец, Господь. Если они еще не знают Тебя, чтобы это было тем шансом, той возможностью для них обратиться к Тебе в молитве покаяния, чтобы примириться с Тобой, чтобы получить прощение грехов, чтобы обрести новые отношения, обрести вечную жизнь, обрести подлинную ценность и подлинную значимость. Я молю Тебя за тех, кто знает Тебя, но устал и изнеможден, Господь. Напомни, ободри, Господь, что Ты ценишь наш труд, что он значим для Тебя, Господь, и что он будет частью нового Иерусалима, Господь. Прошу Тебя, благослови, Господь, и пусть Твое слово звучит в наших сердцах в течение этой недели, что все, что мы делаем это для Тебя и делаем это так, чтобы Ты был прославляем. Во имя Христа мы молимся. Аминь.